Глава третья. Зарождение новых стилей и жанров, кроме героической поэмы. Первое. Неизбежность зарождения новых стилей. В Гомере перекрещивается несколько социально-исторических эпох, и сам он уже продукт далеко зашедшего общинно-родового разложения. Следовательно, и сам эпический стиль уже колеблется у Гомера. Гомеровские поэмы оказываются лоном зарождения уже новых стилей, а потому и новых жанров, поскольку всякий жанр есть только реализация того или иного стиля. Правда, жанр гораздо шире стиля, поскольку одно и то же художественное произведение может отличаться разными стилями, которые то гармонируют один с другим, то противоречат друг другу и не создают общего стиля, причем подобного рода противоречия бывают характерны иной раз даже и для больших произведений искусства. И если у Гомера зарождаются разные стили, то это значит, что у него зарождаются разные жанры. Уже Белинский прекрасно себе представлял эту сложность и смешанность эпического стиля у Гомера, возникшую в связи с поздним характером его творчества. Он писал «Полное собрание сочинений, 1953 год, том 3, 308 страница». Гомер должен быть предметом особенного изучения из всех поэтов Греции, потому что он, так сказать, отец греческой поэзии, заключивший в своем великом создании всю сущность поэзии своего народа, так что впоследствии из Илиады развелась лирика и особенно драма греческая, в ней скрывались их начало и стихии. Белинский проникновенно пишет об особенностях Илиады, этого вечно живого слова, субстанциального источника жизни греков, из которого истекла вся дальнейшая их литература и знание, и в отношении к которому и трагики, и лирики их, и сам философ Платон, только его развитие и дополнение. Том 4, страница 418. Второе. Эпический стиль. А. Сказка. Сказка отличается от мифа тем, что она изображает чудесное уже без веры в его полную реальность, но с оценкой его, как известного рода вымысла, преследующего чисто занимательные цели. По своему содержанию сказочные мотивы, большей частью, очень древние и когда-то были самой настоящей мифологией. Но в гомеровскую эпоху многие старинные мифы уже потеряли свой реализм и уже начинали преподноситься как забавный вымысел. Когда мы читаем, что, например, старукий Бриарей явился на Олимп, чтобы помешать врагам Зевса свергнуть его с мирового престола, «Илиада, песнь первая», то в контексте развитого героического эпоса это звучит уже как сказка. Страшилище Химера с головами льва, козы и змеи с девичьим лицом и с пламенем из пасти, которое было побеждено Беллерофонтом, «Илиада, песня шестая». Ранение смертным героем Диомедом бессмертных богов Ареса и Афродиты, «Илиада, песня пятая». Шапка-невидимка Аида, благодаря которой скрывается Афина Паллада, «Илиада, песня пятая». Превращение сна в птицу Халкиду, «Илиада, песня четырнадцатая». Плач коней Патрокла после убийства их хозяина, «Илиада, песня семнадцатая». Ускорение заката солнца Герой, «Илиада, песня восемнадцатая». Оживление Гефестом, созданных им статуй, «Илиада, песня 18». Разговор коней Ахилла со своим хозяином о грозящей ему опасности, «Илиада, песня 19». Борьба Ахилла с рекой Скамандром, «Илиада, песня 21». Явление Ахиллу призрака Патрокла, «Илиада, песня 23». Превращение Необы в скалу от скорби по убитым детям, «Илиада, песня 24». Все подобного рода мотивы в контексте героического эпоса уже не звучат в такой же мере объективно-реалистически, как звучит сам героический эпос. Почему их правильнее называть сказочными мотивами, а не мифическими? Особенно богата сказочными материалами Одиссея. Если в «Илиаде» отдельные небольшие сказочные мотивы только вкраплены в контекст обширной героической поэмы, то в «Одиссее» это не только отдельные сказочные мотивы, но и целые весьма обширные сказочные эпизоды. Особенно много таких эпизодов мы имеем в песнях 9-12, где Одиссей рассказывает на Перу у царя Алкиноя свои приключения первых 3 лет странствия. Читая такие эпизоды, как историю с Эолом, который связал все ветры в одном мешке, или как превращение киркой всех спутников Одиссея в свиней, или как нисхождение Одиссея в Аид, или как Сцилла и Харибда, или Сирены, или месть Гелиоса за его быков, трудно поверить, что автор этих эпизодов еще не вышел из того примитивного и детского легковерия, которое раньше приводило к безусловной вере во все эти чудовища и во все эти чудеса. Чувствуется, что автору этих эпизодов не очень страшны ни Кирка, ни Сцилла, ни Харибда, ни Сирены, что все это было страшным и ужасным когда-то очень давно, до Гомера, и что теперь, во времена Гомера, для этой богатой и обеспеченной, роскошно живущей родовой знати, подобного рода эпизоды являются по преимуществу эстетическим увеселением, забавным вымыслом, питающим глубокую художественную чувствительность. Нельзя сказать, что для Гомера уже совсем миновал век всякой мифологии. Гомер, конечно, все еще остается порождением общинно-родовой формации и, следовательно, глубоко верит в реальность мифологических образов. Но он уже настолько развит в художественном отношении, что мифология и искусство становятся для него чем-то единым и нераздельным, что простая и наивная мифология со всеми ее ужасами и страхами уже неинтересна для него, и что он поэтому везде настолько же мифологичен, насколько и поэтичен. А поэзия уже нейтрализует все ужасы древней мифологии, делает их красивыми и занятными, совсем не страшными и превращает как бы в самый настоящий поэтический вымысел, хотя все это далеко не было простым поэтическим вымыслом, но уходило в глубину тысячелетнего мифологического реализма в полном и буквальном смысле этого слова. У некоторых историков античности встречается термин «художественная мифология». Употреблявшие этот термин авторы хотели сказать, что Гомер — это и не просто мифология, и не просто поэзия. У него мифология и поэзия даны сразу в неразрывном, в своем полном и непосредственном тождестве. Думается, что такая художественная мифология необходимо должна была возникать из наивной и некритической мифологии и той поэзии, которая оперирует уже свободными художественными вымыслами. При такой точке зрения на предмет становится вполне понятным, почему мы находим в эпосе Гомера такую огромную склонность к сказке, и почему эта сказка является совсем другим стилем и жанром, чем строгая героическая поэма. Б. Роман. Таким же выходом за пределы героической поэмы являются в «Одиссее» приключения Телемаха и самого Одиссея. Причем первые 8 песен очень похожи на авантюрный роман, а песни 13-23 — на роман семейный. Роман отличается от героической поэмы не тем, что действующие в нем лица уже не могут называться героями, и не тем, что они не могут идеализироваться. Героям романа может быть свойственна любая степень идеализации, как и полное ее отсутствие или, наоборот, осуждение героев, и не тем, что в романе изображается быт, понятие быта весьма условное, так как быт в разные эпохи разный, и без него вообще не может существовать человек, как не существуют без него гомеровские герои. Различие романа с героической поэмой в основном социально-историческое. Роман возникает только тогда, когда отдельная личность уже освобождается от родовых авторитетов и тем самым от мифологии, которая их отражает и своеобразно воспроизводит. Эта личность начинает проявлять свою собственную инициативу, становясь в разнообразные отношения как к другим личностям, так и ко всему обществу или к тем или иным общественным коллективам. Вот тут-то и возникает тот быт, о котором говорят теоретики романа. Это не есть быт вообще, но быт, в котором живет та или иная личность, освобожденная от подавляющего ее родоплеменного коллектива и входящая в какой-нибудь новый коллектив, уже предоставляющий ей ту или иную степень частной инициативы. Такой быт разрисовывается, конечно, уже гораздо более реалистически, и на нем уже совсем не обязательно печать старых родоплеменных, мифологических или каких бы то ни было вообще надличных авторитетов. Такого рода быт изображается гораздо больше в «Одиссее», чем в «Илиаде». Прежде всего, это то место «Одиссеи», где Телемах после долгого путешествия возвращается домой и встречает своего пастуха Евмея, «Одиссея», песнь 16. Евмей еще раньше заметил, что собаки не залаяли на пришельца, а наоборот стали к нему ласкаться. Когда же он воочию узнал Телемаха, то от изумления и нахлынувших чувств радости он роняет на землю сосуды, в которых смешивал вино с водою, обнимает Телемаха и начинает его горячо целовать и в голову, и в глаза, и в руки, сам заливаясь слезами радости, подобно тому, как отец радостно встречает своего сына после 10-летней разлуки. Далее. Опознание Одиссея, его старой няней. Одиссея, песнь 19. Когда Евриклея моет ноги неведомому страннику, она еще не знает, что это Одиссей. Но вот она замечает шрам на ноге Одиссея от ранения, полученного им еще в детстве. И сразу она выпускает из рук ногу Одиссея. Эта нога ударяется о таз с водой, медный таз звенит, и вода проливается на пол. У самой Евриклеи пресекается голос, глаза наполняются слезами, в сердце у нее сразу и радость, и скорбь. Чуть оправившись, она обращается к Одиссею со словами радости и ласки. Но тот хватает ее за горло, велит прекратить свою речь и шепотом начинает рассказывать ей о своих планах. Наконец, сцена, в которой Одиссей убивает одного из женихов, Евримаха. Одиссея, песнь 22. Когда разозленный Евримах выхватил меч, чтобы убить Одиссея, тот ранит его из своего лука в сосок, но так, что стрела доходит до печени. Евримах выпускает меч из своих рук, шатается, падает, задевая собою стол и роняя на пол посуду, ударяется лицом об пол, начинает судорожно биться пятками о кресло и, наконец, испускает дух. Все такого рода описания гораздо больше похожи на роман, чем на героическую поэму. Третья — лирика. Но Гомер выходит далеко за пределы и самого эпоса. У него очень много лирических мест. Причем его лирика бывает и близкой к эпосу, и далеко от него отошедшей. А. Воинственно-патриотическая лирика. Когда в истории греческой литературы излагается лирика, то обыкновенно начинают с тех ее видов, которые и по своему настроению, и по своей метрике еще близки к эпосу. Именно наиболее близким к эпосу типом лирики является элегия военно-агитационная. Тут обычно приводятся имена первых греческих лириков Каллина и Тиртея. В «Илиаде», песнь 13, Посейдон энергично агитирует среди греческих героев, чтобы они отбили наступление троянцев, обращаясь к ним с воодушевленными и прямо-таки горячими речами. Здесь нет никакой разницы с упомянутыми Каллином и Тиртеем. Тем более, что они являются современниками последних этапов развития гомеровского эпоса. В «Илиаде», песнь 22. Приам, удерживая Гектора от битвы, рисует ему, между прочим, в своей пространной речи, как прекрасен юноша, раненый и умирающий на поле сражения, и как безобразен в том же самом положении старец. Эта мысль и эти образы раненого юноши и старца целиком находим у Тиртея, представителя уже не эпоса, но лирики, а именно элегии, во фрагменте 10. В науке даже спорили о том, повлиял ли здесь Гомер на Тиртея или Тиртей на Гомера? Но в данном случае важно совпадение двух жанров, которое стало возможным только потому, что эпический стиль у Гомера не просто эпический, но очень сложный и даже смешанный эпический стиль. В нем источники разных других стилей и жанров, и в частности воинственно-патриотической и военно-агитационной элегии. Б. Лирика героической любви. Знаменитым образцом этого нового вида лирики является прощание Гектора с Андромахой, «Илиада, песнь шестая». Сквозь строгие контуры старого сурового эпического стиля здесь пробивается уже не эпическое изображение супружеской любви героев. Здесь изображается трагическая судьба Андромахи, потерявшей своих родителей, семерых братьев и родину, и попавшей к Гектору в слабой надежде на счастливое устроение жизни. Но вот Гектор участвует в большой войне и готовится к опасному бою. Андромаха с малолетним ребенком и служанкой выходит для прощания с Гектором, и слабым, неуверенным голосом и нерешительными выражениями пытается удержать его от опасного боя. Она прекрасно знает, что не только Гектор этого не сделает, но в конце концов и сама она этого не позволит. Гектору тоже нестерпимо тяжело расставаться не только с домом и родными вообще, но прежде всего с Андромахой. Благородный лиро-эпический стиль этого отрывка из «Илиады» углубляется и делается более эмоциональным благодаря введению эпизода с ребенком, который сначала испугался отца в полном вооружении и заплакал, а потом, когда отец снял с себя грозно блещущий шлем, сам потянулся к нему ручками, и отец стал его горячо целовать. Плачущую Андромаху Гектор нежно отсылает домой заниматься своими делами, а сам непреклонно и бесстрашно направляется на бой. Подобного рода прощание супругов трудно назвать чисто эпическим. В нем пробивается сильнейшее лирическое волнение, которое, хотя и не нарушая формально обычных эпических условностей, все же окрашивает этот строгий эпос в очень мягкие и трогательные тона и является прекрасным образцом того, как на лоне перезрелого эпического стиля начинают зарождаться и разные другие стили, и, в частности, лирика. В. Лирика страстной любви к жизни в условиях обреченности этой последней. Гомеровский эпос, несмотря на свою монументальность и даже суровость, весь пронизан страстной жаждой жизни и стремлением увековечить память погибшего, как бы приобщить его и после смерти к тем, кто еще живет на земле и видит солнце. В «Илиаде», песня седьмая, Гектор перед поединком просит на случай гибели вернуть его тело родным для погребения и надеется, что также и ахейцы погребут своего павшего в битве товарища на берегу моря, чтобы могильный холм был свидетелем славы Гектора. «И слава моя не погибнет», — утешает он себя. По словам Агамемнона, песнь седьмая, «даже Гектор, как он не отважен, рад будет уцелеть и спастись от ужасной войны». И сам Гектор мечтает, песня восьмая, «О, если б настолько же верно стал я бессмертен и стал бы бесстаростен в вечные веки!» Душа его отлетает к Аиду, оплакивая свою участь и расставаясь с юностью. Песнь двадцать вторая. Душа Патрокла также печалится по юности, покидая его тело. Песнь шестнадцатая. Его жизнь оплакивают кони. Песнь семнадцатая. И это заставляет Зевса признать, что нет на земле существа более несчастного, чем человек. После смерти Патрокла друзья с нежностью вспоминают приветливость его при жизни. И Ахилл с горечью думает о том, что Патрокл погиб вдали от родины милой, песня 18, вместе с тем оплакивая и свою судьбу. Мать не увидит его в отеческом доме. Однако сам Ахилл весьма жесток с юным Ликаоном, страстно молящим о пощаде и не успевшим пробыть дома с родными даже 12 дней после возвращения из плена. Песнь 21. Погибшему воину не дано насладиться юностью и обрадовать жену молодую и чтимых родителей. Песнь 17. И жалость к убитому охватывает товарищей. Жизнь и солнечный свет настолько связаны вместе, что герои, ожидая решающего сражения, молят Зевса губить их, уж если он это задумал при свете дня. Замечательные строки находим в более поздней «Одиссее», в 11-й песне, которая рассказывает о нисхождении Одиссея в Аид, и об его встрече с тенями умерших. Именно здесь жалобно молит душа Эльпенора, песня 11, о погребении его тела близ моря на память и в назидание потомкам. Он даже просит воткнуть в могильный холм весло в знак того, что при жизни он греб вместе с товарищами на корабле. Оказывается, и в загробном мире Эльпенору дорого то, что связывало его с жизнью, и что может о нем напомнить этой жизни, если уж к ней невозможно вернуться. Одиссей пытается нежно обнять свою мать. Душа матери полна памяти о живых и подробно рассказывает Одиссею о доме, который она покинула, умершей от тоски по сыну. Агамемнон плачет, проливая горькие слезы, увидев в Аиде своего боевого товарища, и Одиссей отвечает ему слезами. Душа Агамемнона все еще стремится к жизни, и он пытается расспросить Одиссея о своем сыне, а также дает ему советы, как вести себя по возвращении домой. Ахилл страстно мечтает о жизни. На утешение Одиссею он отвечает, что готов быть последним батраком у бедного крестьянина, лишь бы не царствовать среди мертвых. Мысли его полны воспоминаниями о своем отце Пелее и сыне Неоптолеме. Рассказ Одиссея о подвигах Неоптолема волнует его, и, расставшись с Одиссеем, Ахилл шествует, радуясь, по асфоделевому лугу. Сюда же, конечно, надо отнести и образ Одиссеевой собаки Аргуса, который посвящен трогательный рассказ «Одиссея, песнь 17». Это была великолепная охотничья собака, которую успел еще до войны воспитать сам Одиссей, но которой он не мог воспользоваться на охоте ввиду своего отъезда под Трою. В течение войны ее брали на охоту другие. Теперь, когда Одиссей вернулся на Итаку, Аргусу было уже больше 20 лет. Из роскошного охотничьего пса он превратился в жалкое и дряхлое животное, покрытое вшами и лежавшее без движения на кучах навоза. Когда Одиссей проходил с Евмеем мимо Аргуса, этот старый и верный друг Одиссея неожиданно вспомнил своего хозяина, стал вилять хвостом и двигать ушами, но из-за своей старости и дряхлости уже не мог приблизиться, чтобы приветствовать его так, как это обычно делают собаки. А когда Одиссей прошел мимо, то этот Аргус, 20 лет ждавший своего хозяина, умирает под впечатлением от его внезапного появления. Под этим образом Аргуса тоже кроется обычная гомеровская печаль по поводу погибающей жизни, не успевшей насладиться всеми возможными для нее дарами. Поэтому делаются особенно понятными слова Ахилла о ценности жизни, Илиада, песнь 9. Даже богиня Фетида и та горько жалуется на свою материнскую участь иметь сына-богатыря, обреченного на раннюю гибель, песнь 8. «Горе мне, бедный, родивший героя злосчастного, горе! Сына могучего я родила, безупречного сына, первого между героев, и рос он подобно побегу. Я воспитала его, как в саду деревцо молодое, я к Илиону послала его в кораблях изогнутых биться с сынами троянцев, и он уж назад не вернется, и уж навстречу ему я не выйду в Пелеевом доме. Раз на земле он живет и видит сияние солнца, должен страдать он, помочь я не в силах, хотя и пришла бы. Все же пойду, чтобы сына хотя увидать и услышать, что за несчастье постигло его, непричастного к бою». Энгельс писал. Энгельс к истории раннего христианства. Маркс и Энгельс. Сочинение. Том 16. Часть 2. 1936 год. Страница 423. Древние были слишком стихийно материалистичны, чтобы не ценить земную жизнь бесконечно выше царства теней. У греков загробная жизнь считалась скорее несчастьем. 4. Трагедия. Не только лирика, но, несомненно, также и драма, или, вернее, драматизм, вполне отчетливо дает о себе знать в поэмах Гомера. А. Сущность трагического. Трагических моментов в обеих поэмах очень много. Если под трагедией понимать все ужасное и страшное, то такого рода трагическое мы будем встречать почти на каждой странице у Гомера. но будем понимать под трагическим такую жизненную ситуацию, которая создается благодаря невозможности тех или иных надличных сил реализовываться в человеческой жизни без существенной катастрофы. Здесь дело не в самой катастрофе, но в том, что она вызвана общими и внешними силами, не могущими иначе реализоваться в человеческой жизни, как только путем катастроф. В таком ограниченном и строго определенном смысле слова вопрос о трагизме у Гомера, конечно, получает большую конкретность и является весьма четкой проблемой гомеровского стиля. Это не значит, что всякая трагедия есть обязательно трагедия судьбы или рока. В роли указанного надличного начала может выступать природа в тех или иных ее функциях, может выступать общество, государство, история, психика. У Шекспира, например, трагедия разыгрывается в результате именно разрушительного действия психических стихий, с которыми не может совладать сознательная человеческая личность. Следовательно, для трагедии необходимо то или иное надиндивидуальное, то есть общее начало, которое действует закономерно, а не случайно, и в результате этой закономерности, то есть в результате своего необходимого и неотвратимого развития, разрушает ту или иную индивидуальность, именно когда стремится в ней осуществиться, и разрушает всерьез, не односторонне и поверхностно, но, так сказать, субстанциально. Таким образом, трагедия отличается от эпоса не изображением общих начал или их закономерного воплощения в виде индивидуальной катастрофы, катастрофа может быть предметом и эпоса, но именно выдвижением на первый план самой индивидуальной катастрофы, когда два равноправных индивидуальных воплощения общих начал, или одно из них, гибнут при взаимном столкновении, каждая ориентируя себя как единственное. Типов трагического у Гомера очень много. Б. Так Ахилл, герой огромной мощи, и физической, и духовной. Он сын большого героя и богини. Ему суждены великие подвиги. Однако уже при рождении ему было предопределено судьбой рано умереть, если он только станет на путь героизма. Он стал на путь героизма. И вот он должен умереть молодым. Это делает весь его образ скорбным и печальным, несмотря на массу отрицательных сторон его характера. Ахилл прекрасно знает свою судьбу. Правда, он не гибнет в пределах Илиады, но события Илиады происходят всего за несколько дней до его смерти, которая изображалась в циклической Эфиопиде. И эти события, в которых участвует Ахилл, глубоко трагичны. Вот здесь Ахилл является воплощением мировой судьбы, и воплощение это кончается катастрофой. Следовательно, это трагедия. Во всяком случае, образ Ахилла в Илиаде овеян трагическим смыслом его жизненного дела. С этой стороны можно сказать, что два основных конфликта Ахилла, именно потеря пленницы и потеря Патрокла, имеют даже второстепенное значение. Но в контексте рассуждения о трагедии их нужно подчеркнуть, поскольку в них находятся элементы драматизма, которые нужны строгому эпосу и которые обильно представлены в позднем и смешанном эпосе. Здесь можно привлечь работу Патцига «Трагедия Ахилла» в свете античного и нового трагизма. Автор устанавливает возрастающее напряжение действий после отнятия пленницы у Ахилла параллельно с ростом поражения ахейцев. Посольство к Ахиллу, посылка Патрокла Ахиллом к Нестору, пребывание Патрокла у Нестора, оба эпизода, и мольбы Патрокла к Ахиллу в связи с катастрофой ахейцев. В результате этого развития действия гнев Ахилла уже сломлен, и Ахилл разрешает Патроклу вступить в бой. Когда же Антилок сообщает о смерти самого Патрокла, то у Ахилла наступает полный перелом настроения. Его печали и скорби нет конца, он готов к самоубийству, но в дальнейшем решает вернуться к боям. По мнению Патцига, трагедия Ахилла заключается в том, что он, рассчитывая на свое торжество над ахейцами, в это самое время теряет самое для себя дорогое. Тут еще нет судьбы, и даже нет смерти трагического героя, но, по мнению данного автора, такая трагедия еще более глубокая и напряженная, какой она была, например, у Эдипа или у Креонта в трагедиях Софокла. Заметим, что тот же самый автор в другой своей статье под названием «Трагедия Ахилла и гомеровский вопрос» считает трагедию Ахилла основным зерном всей Илиады, в отношении которого все прочее в поэме может рассматриваться только лишь как позднейшее добавление и расширение. В. Гектор и Андромаха. Тоже трагические герои Илиады. Гектор тоже действует не просто от себя и не просто за себя. Он тоже есть реализация высших сил. Теперь сказали бы «природы» или «общества», а греки говорили «рока» или «судьбы». Он тоже сам знает свою судьбу, и он тоже ее не боится, и эта судьба приводит его к катастрофе. Тут трагедия. Андромаха, его жена, не гибнет в Илиаде, но, несомненно, и она является трагическим характером. Теперь же к этому еще прибавляется и смерть Гектора с последующим надругательством над ним Ахилла. Всякий слушатель Гомера знал, кроме того, еще и дальнейшую судьбу Андромахи, тоже не менее трагическую. Тут, несомненно, трагедия. Г. Троянская война. Наконец, не нужно забывать и того, что Илиада изображает всего только один эпизод из 10-го года Троянской войны. Нет никакой возможности рассматривать Илиаду в полной изоляции от всей этой Троянской войны, тем более, что о разных других ее эпизодах и прежде всего об ее причинах, равно как и об ее начале и конце, в Илиаде говорится недвусмысленно и много раз. Но троянская мифология, несомненно, трагична. Высшие силы в лице судьбы, богов и демонов, реализуясь в человеческой обстановке, несут с собой необходимое противоречие, а это противоречие приводит к грандиозной катастрофе, к войне, к гибели Трои, да и к катастрофе с победителями греками, по крайней мере, в массе случаев, связанных с их возвращением домой. Недаром крупнейшие греческие мыслители считали Илиаду трагедией. Среди них прежде всего Платон и Аристотель. Об этом говорит как основная тема Илиады, связанная не столько с гневом Ахилла, сколько с гибелью Илиона, так и ее торжественно-траурный финал — погребение Гектора. Д. Гибель женихов. Осознанность трагизма в трагедии вовсе не обязательна. Ахилл знает свою судьбу и, следовательно, знает свою трагедию. Но ахейцы и троянцы в своей массе вовсе не знают того, что война между ними возникла исключительно ради просьбы Геи к Зевсу об уменьшении населения. Провидец Феоклимен нагляднейшим образом представляет себе близкую гибель женихов. Женихи эти пьют вино и едят мясо, веселятся и хохочут, не подозревая своей близкой гибели, хотя интересно будет подчеркнуть, что Гомер все же отмечает наличие в них инстинктивного предчувствия близкой смерти. Одиссея, песнь 20. И тогда в женихах возбудила смех неугасный Афина, и все у них мысли смешала. Неузнаваемы сделались их хохотавшие лица. Ели сырое кровавое мясо, слезами глаза их были полны, и почувствовал дух приближения воплей. Заметим этот интересный и сложный психологический комплекс — обжорство, пьянство, помрачение в мыслях, искаженные лица, хохот, слезы и предчувствие близкой гибели. Но то, что женихи предчувствуют только инстинктивно и глухо, то самое Феоклимен видит воочию и прорицает в самых ясных и страшных образах. «О, вы несчастные! Что за беда разразилась над вами? Головы, лица, колени у вас — все окутано ночью. Стоны кругом разгорелись и залиты щеки слезами. Кровью забрызганы стены и ниши, прекрасные залы. Призраков все не полны, с собой они двор заполняют. В мрак подземный Эреба несутся стремительно. Солнце с неба исчезло, зловещая тьма на него набежала. Ясно, гибель женихов есть дело высших, хотя в то же самое время и темных сил. Даже и хохот возбудила в них, как сказано, сама Афина Паллада, которая вообще готовит их гибель, а когда Одиссей перебивает женихов, она в виде ласточки с потолка невозмутимо наблюдает происходящее. Такая гибель человеческих индивидуумов вследствие вторжения в их сферу надличного начала, когда эта гибель закономерно возникает из их жизни и поведения, есть трагедия. Закономерное и гибельное раздвоение надиндивидуального начала в индивидуальном везде в этих случаях налицо. У Ахилла личный героизм и предопределенная кратковременность жизни, у Гектора личный героизм и жестокость победившего врага, у Андромахи героизм и интимное счастье, у женихов беспредельное стремление к власти и нерушимое и свыше узаконенное могущество постоянного обладателя этой властью, у всех ахейцев и троянцев безграничный патриотизм и предопределенная ограниченность их существования.